Также приветствую всех, которые сегодня пришли в Дом Божий, в Дом молитвы, в Дом, где мы провозглашаем Слово Господне. Моя молитва, чтобы мы действительно сердцем трепетали перед этим Словом, потому что это то, что Господь имеет сказать нам сегодня. И приветствую также тех, которые не с нами сегодня, больные или, может быть, дома смотрят по интернету или потом будут смотреть передачу, которая записана. Так что мы всех приветствуем. Сейчас откроем Слово Господне. Это Слово Господне, моя молитва всегда, чтобы мы действительно его держали в своих руках. Оно имеет свою историю, как она пришла каждому из нас в нашу жизнь, в наши руки. Каждый из нас по-разному получил это Слово. Некоторые из нас выросли, оно было в руках наших. Некоторые получили как подарок, будучи уже полностью взрослыми людьми. Но сама Библия имеет историю, как она была с оригинального языка, перевели ее, сейчас она почти что буквально достигается всеми людьми, независимо, где они в мире живут, на каком они языке говорят или читают, или понимают. И это само по себе свидетельство о силе Слова Господня, которое оно о себе свидетельствует сверх 3000 раз в Священном Писании мы находим выражение «это Слово Господне», или так говорит Господь. И мы находимся в послании к Римлянам, вернемся, надеемся, мы сможем связать то, что мы уже пару недель тому назад говорили, напомним себе эти слова. 4 глава, начнем сегодня с 13 стиха, перечитаем этот текст опять по 17. Апостол Павел говорит: «Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование, ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, оно по вере, что было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано: я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие». Итак, мы видим здесь, апостол Павел открывает нам вот эту глубокую истину духовную о нашем оправдании. И мы видим в начале этой главе, в контраст с первыми главами послания Римлянам, где апостол Павел открыл нам нашу грешность, или как Бог смотрит на нас, и почему Бог смотрит на нас, как на грешников. Здесь апостол Павел начинает в пример показывать, как Авраам оправдан был. Как он оправдался, потому что он поверил обетованиям или обещаниям Господним. Это слово в нашем тексте, которое мы сегодня прочитали несколько раз, мы видим это слово «обетование», «обещание», «the promise», «то, что Бог обещал». Мы даже такой гимн поем: «То, что Бог обещал, то Он исполнит». Бог верен Слову Своему. Мы видим, апостол Павел утвердил факт, доказал в историческом контексте из Старого Завета, что от Адама и Евы и до книги Откровения люди спасаются, и Бог оправдывает людей одним методом, своим словом, то, что Бог делает. Мы его, это оправдание или искупление, прощение грехов, спасение наше. Вот эти все слова, эти все термины, которые говорят о том и то же, это говорит нам за план Божий. Не наш план, как мы можем достигнуть Бога, как мы можем прийти в присутствие Божие или вечно быть с Богом, а это Божий план. И апостол Павел четко и ясно показывает нам, что это Бог делает, не мы делаем. И Авраам, уже апостол Павел в первых стихах этой главы показал, что он получил оправдание от Бога через веру. Это имеет последствия. Все слова, которые мы произносим, Все, что мы делаем в нашей жизни, имеет последствия. Если мы правильно понимаем Священное Писание и те слова, которые мы здесь встречаем, то оно имеет последствия в нашей жизни. Если мы неправильно его понимаем, оно имеет последствия в нашей жизни. Господь сказал, что в последние дни придут многие люди к Нему и будут стучаться, и будут просить Его пустить их в Его Царствие. И Господь скажет: «Я вас никогда не знал», и люди будут в ужасе. И скажет: «Господи, мы Тебя знали, мы Тебя знаем». Они даже правильное имя говорят: «Господи». Но Он не был Господом в их жизни. Они неправильно понимали значение быть или принадлежать к Богу. Мы здесь читаем в нашем тексте, что Авраам – отец верующих, всех тех, которые верует. И это имеет последствия в нашей жизни, если мы это правильно понимаем. Не только Авраам не был оправдан своими заслугами, своей жизнью, поступками своими, делами своими, но дальше апостол Павел показывает нам, что даже спустя 14 лет, после того, как Господь явился ему, как он начал ходить с Господом, спустя вот это время, когда Бог дал ему знак и символ, и мы смотрели на это обрезание, этот символ, это не был спасающий акт, а это просто доказывало верность Авраама или веру Авраама. Это был знак, который был дан народу, потомству от семени, который произойдет от Авраама. Но еще дальше, и теперь апостол Павел начинает нам открывать, что спустя 400 лет, 430 лет даже буквально, когда Моисей получил закон, это прошло много сотен лет после того, как Авраам был оправдан, и после того, как он даже умер. Так что апостол Павел здесь начинает нам еще третью истину открывать, что Авраам оправдан был не только не по своим заслугам и делам, не только по своему послушанию выполнять заповедь Господню, но он даже не оправдался законом, потому что закон еще не существовал, когда Авраам жил. И это имеет последствия, имело последствия в его жизни, имеет последствия в нашей жизни. Потому что это доказывает апостол Павел, что мы спасаемся тем планом Божьим, который Бог предлагает нам. И сегодня в этих текстах очень ясно, 14-15 стих, апостол Павел показывает нам три последствия, которые люди на себя наводят, если они стараются оправдаться законом, исполняя закон. Тут три выражения есть, которые показывают нам в негативном аспекте, что случается с теми людьми, которые отвергают благодать Божию, а стараются прийти к Богу своими заслугами или своими делами. И после этих трех последствий закона, апостол Павел показывает нам три последствия приходить к Господу верой. И вот эти шесть пунктов, надеюсь, мы сегодня сможем посмотреть. Мы видим, что здесь мы видим пример и Авраама, и Давида. И мы уже говорили за стопы веры, которым Авраам проложил нам, по которым мы должны идти. Авраам и Давид, они были оправданы, потому что они поверили тому обещанию, которое Бог сделал. В случае Авраама, когда мы говорим, он смотрел наперед, он смотрел на то потомство, которое произойдет от его. Давид, он тоже смотрел на потомство свое, но тут уже специфически Бог, когда заключил завет с Давидом, он сказал Давиду, что из твоего дома произойдет Мессия, обещанный от семени твоего. И то семя, которое было обещано еще Адаму и Еве в саду Эдемском, то семя, которое поразит голову сатаны, это началось в саду Эдемском. Аврааму оно было предсказано и обещано от того народа, который произойдет от его, хотя еще много лет пройдет перед тем, как наследник Исаак родится. А Давиду уже специфически Господь дал обещание, что с его дома произойдет тот, который будет искупитель Израиля. И много пророчеств, мы часто в дни, когда мы вспоминаем Рождество Иисуса Христа, мы некоторые из этих пророчеств смотрим, как было сказано за дом Давида. Но в ихнем случае они всегда смотрели наперед на то обещание, которое Бог даровал им. Мы сегодня, мы смотрим назад, мы смотрим на 2000 лет тому назад, на обещание, которое Бог исполнил. То, что Авраам, то, что Давид принимали верою, смотря наперед, насколько нам легче, насколько нам яснее смотреть исторически, хронологически назад на то, что Бог уже сотворил. И на свидетельство миллион верующих людей, которые в течение истории церкви жили, которые показывают нам реальность того, что Иисус Христос действительно был тот, который был обещан. Многие люди сегодня не верят, не принимают Иисуса Христа, ищут другого Мессию, другого Искупителя. Даже, к сожалению, сейчас такая волна идет по нашей стране, где люди считают, что теперешний президент, который Барак Обама взял недавно клятву быть президентом, и на него смотрят с такой надеждой, как будто бы он Мессия. Что это говорит нам, верующим людям, которые действительно познали, насколько благ Господь, который действительно дает нам эту надежду. Эта надежда основана на Слове, которое Бог, вечный Бог, вечное Слово Его, Он открывает нам. Так что мы можем смотреть назад и видеть, и ощущать обещание Божие, которое Он уже выполнил. Когда мы смотрим на старание людей познать Бога своими силами через закон, который был дан Моисею, и люди думают, что если они его исполнят, они могут получить оправдание от Бога. Мы видим контраст с тем, что Бог говорит нам, мы можем это получить абсолютно даром, бесплатно, как дар от Бога. Если я вам предлагаю сегодня подарок, это одно, вы только можете его принять. А если я вам предлагаю подарок и ставлю на него цену какую-нибудь, и ставлю какое-нибудь условие вам, как вы можете получить подарок? Большой контраст, большая разница, правда? Вы должны потрудиться, заработать, чтобы получить подарок, или вы можете его даром получить. Есть большая разница. Есть разница между законом и верой. Закон показывает нам на способности человека. Закон имеет свои требования. Если мы едем и мы видим красный свет, мы знаем, что этот закон поставлен там, и он имеет, и он налагает на нас какое-то требование. Мы должны остановиться. Если мы не остановимся, есть последствия. Вера наша, если мы верим Слову, которое Господь дает нам здесь, она показывает нам на способность Божию. То, что Бог сделал, и то, что Бог обещает сделать в нашей жизни – через веру. Если мы надеемся на наши силы выполнить закон или делать, это автоматически говорит о том, что мы не доверяем Слову Господнему. Если мы верой принимаем то, что Бог открывает нам свой путь, тогда абсолютно нету, не остается для нас наших услуг, как мы можем делать. Мы или верим и принимаем то, что Бог предлагает нам, или мы должны зарабатывать и стараться своими способностями это делать. Слово Господне очень ясно дает нам контраст – вера или свои старания. И мы видим здесь первое, что апостол Павел говорит здесь, если закон мы стараемся выполнять 14 стих, то тщетна вера. Что это обозначает, когда апостол Павел употребляет это слово? Тщетность или пустота. О чем это говорит? Пустота говорит о том, что там ничего нету. Это последствия. Второе здесь мы видим, апостол Павел говорит, бездейственно обетование. Что такое бездействие? Это говорит, что она не имеет никакую ценность, важность никакую не имеет. Почему это важно нам понять? Потому что если наше спасение, если наше оправдание, если оно связано, если оно привязано к исполнению закона, тогда не нужно было бы Иисусу Христу страдать за нас. Если мы могли бы сами достигнуть это своими заслугами, то нам тогда не нужны заслуги Иисуса Христа, который оставил славу небес. Мы читаем, Он оставил всю свою славу и пришел и стал человеком, воплотился в плоть человеческую и прожил жизнь свою на земле, как человек безгрешный, прошел все испытания, которые мы, как люди, испытываем, жил святую, безгрешную жизнь и заработал или получил привилегию пострадать за нас. Он квалифицирован стал жертвой нашей, искупления за грехи наши. И это все было бы тщетно, бесценно. Мы говорим за ценность крови Иисуса Христа, которая купила нам наше искупление, которая уплатила цену за наш грех. Или послание евреям написано, что некоторые люди, они топчат даром кровь Иисуса Христа. Зачем была искупительная, заместительная жертва Иисуса Христа, если мы можем ее сами приобрести? Она не нужна была. Она, получается, обещание, которое Бог обещал Адаму и Еве, Аврааму, Давиду, всем пророкам и нам, оно абсолютно не нужно. Бездейственно, не имеет никакого последствия. Если обещание, которое Бог даровал Аврааму, независимо от действий Божии, то значит, что мы можем это сделать. Бог не ставит основания на закон, или Бог не ставит требования на закон, если мы его можем выполнить. Бог не говорит, я обещаю оправдать вас, если вы сможете это сделать. А Бог просто объявляет и говорит нам, что мы оправданы. Когда мы смотрим на историю библейскую, или если мы выходим из контекста Священного Писания, пойдите в любую библиотеку, где есть хронология, история человеческая, вы нигде не найдете ни одного примера, чтобы кто-то смог бы достигнуть и прожить свою жизнь, чтобы не нарушить, по крайней мере, одно постановление, которое Господь дает нам. Нету свидетельства никого. Наоборот, когда мы читаем 11 главу послания евреям, там написано за всех отцов веры нашей, которые ходили, и они это только могли сделать по заслугам Иисуса Христа и по той вере, которую Бог даровал им. Третье последствие закона, если мы стараемся его выполнять, во-первых, мы видим, первое это было, что оно тщетно, оно ничего не стоит. Во-вторых, оно аннулирует обещание Божие. Третье, мы видим последствия, что здесь написано, 15 стих, закон, он производит гнев. Что хочет апостол Павел этим сказать? Это он возвращается мысленно в первую главу послания Римлянам. Помните, мы там читали 18 стих, гнев Божий открывается с неба, на всех верующих, да? Нет, на всех, которые делают беззаконие. Закон и беззаконие. Вы видите, как это все связано здесь. Закон производит гнев. Что апостол Павел здесь хочет нам сказать? Вместо того, чтобы стать детьми или наследниками благословения, которые Бог даровал Аврааму и Давиду, вместо того, чтобы мы стали в эту в строй этого благословения, наоборот, с неба выливается на наш гнев Божий, потому что мы не можем выполнить этого. В третьей главе мы читали, что мы все лишились славы Божией. Никто из нас не достигает святости, безгрешности Божией, независимо, сколько бы мы ни старались. И ради этого последствия закон, который открывает нам наш грех и показывает нам наш грех, последствия того, что гнев Божий изливается с неба. Другими словами, можно сказать, что не достигнувши славы Божией, мы наводим на себя гнев Божий. Закон, если мы его нарушаем, то он нас осуждает. Нарушите любой закон, и вас остановит полиция, даст вам штраф, и вы тогда должны идти и стоять перед судьей. И он вас спрашивает там, виновен или не виновен. И вы можете сказать, я не виновен, или я имею какую-нибудь причину, почему я нарушил закон, но судья все равно вам скажет, что вы виновны, и вот такой-то будет приговор. Если мы понимаем то, что Священное Писание говорит нам за закон или за заповедь Господню, и мы часто думаем, за закон это то, что израильский народ имел, то, что Бог на горе Синайской передал Моисею. Но каждое слово здесь в Библии, это является заповедь Господня. Помните 118-й псалом, когда мы читали, и в прошлое воскресенье брат нам напомнил отрывок из этого псалма. Но каждый стих там говорит нам разными словами за слово Господне. И все эти повеления Господь требует, это все часть слова Его. Закон – это слово Господне. Если мы это правильно понимаем, если мы понимаем, что мы его нарушили, то тогда есть последствия этому. И последствия – это является гнев Божий, которого мы не можем избежать. Только можем избежать, если Бог оправдает нас. И оправдание наше, как мы говорили уже за Авраама, это является то слово, которое Бог говорит о нас. Если Бог говорит за Авраама, что он поверил обещаниям Божьим, если Бог говорит за Давида, что он поверил обещаниям Божьим, если Бог нам говорит, если мы поверим верой и примем обещание и обетование Божие, тогда Бог говорит, он вменяет нам праведность свою. Бог не смотрит на нас, как на грешников, а Бог смотрит на нас, как оправданных. И это дальше он в 18 стихе об этом говорит. Бог может на нас посмотреть, как на оправданных людей, а не как на грешников. Но последствия есть нарушение закона. Если мы вернемся в первые главы книги Бытие, Адам и Ева. Бог очень ясно открыл им и поставил им постановление, и открыл им закон. Свой закон, свое слово, свое повеление. И что Бог ему сказал? Бог Адаму и Еве сказал, что если вы нарушите мой закон, то, что я вам сказал, то будет последствие. Вы умрете, вы потеряете общение со мною. И Адам и Ева, когда они согрешили, они ощутили это. Помните, они начали прятаться, они за кустами прятались. И они в стыде своем старались прикрыть себя, закрыть себя, чтобы как-то думали, чтобы Бог не посмотрел на них. Но Бог через эти листья мог видеть. Потому что Бог и Слово Божие, и глаза Господни, они проницают до глубины сердца нашего, помышления нашего. Мы читаем послание к евреям. Какое было последствие Адаму и Евы ради ихнего падения, все из нас сегодня рождаемся в грехе, под гневом Божиим, не способны выполнить Слово Господне и нуждаемся в благодати Господней, которая, 16 стих, апостол Павел здесь говорится, является результат веры нашей. Это уже положительное, то, что апостол Павел будет показывать нам результат веры. Помните еще последствия греха, которые мы читаем в Библии. Ноя, помните, Великое было последствие тем людям, которые в течение много лет, более 100 лет, мы предполагаем, Ной строил ковчег. Мы точно не знаем, но в течение вот этого всего времени он проповедовал. Слово Господне называет его проповедником праведности Божией. И весь мир, кроме Ноя, его жены и его семьи, сыновей и жен их, погибли. Почему? Это было последствие того, что Слово Господне они не послушали. Было последствие. И Господь в Новом Завете, говоря за Его приход второй, говорит, что все те люди, которые в то время будут жить, последствия того, что они не принимают Его Слово, будет то же самое, что было в дни Ноя. Говорит, когда гнев Божий придет, когда суд Божий возьмет, то они будут взяты в суд, на суд будут взяты, наказаны. Когда мы читаем Евангелие, когда мы читаем книгу Откровения, это ясно нам открыто. Когда Господь говорил за Иерусалим, помните, когда Он вошел в Иерусалим в торжественный день, хотя Его приняли толпы и кричали: «Хозана! Осана! Слава тому грядущему во имя Господне!» Господь посмотрел на Иерусалим и говорит: «Горе тебе будет, потому что ты не познал день посещения твоего». День посещения – это тогда, когда Господь открывает нам Слово Свое, или Господь Сам открылся себе. Но поступая дальше в книге послания Римлянам, показывает нам, что хотя Израиль отверг Господа, они временно отрублены или срезаны от маслины, там он говорит за церковь, как мы привились в ствол Господень. Он говорит, придет время, когда Израиль опять, он привьет, опять вернет. Они временно отрезанный от благословения, которое обетование Господь им обещает. Но это обещание здесь, оно открыто для всех, даже в наше время, которое принимает это верой. Но последствия для Израиля было. Бог предупреждал, и пришел день, когда гнев Божий вылился на Иерусалим и на Израиль. Так и в наше время есть последствия для всех людей. Слово Божие говорит нам, 15 стих здесь, закон производит гнев. Если вы стараетесь своими заслугами, своими стараниями выполнить то, что здесь Господь говорит нам, мы не можем выполнить. Невозможно грешному человеку, который родился в грехе, который имеет по наследству от Адама греховную плоть, нам невозможно выполнить ни одну иоту, ни одну букву, ни одно слово, ни одно предложение и слово Господне. Оно только производит на нас гнев, если мы стараемся это сделать. Какой выход из положения? Выход из положения является благодать Божия, которую Он предлагает нам бесплатно, как дар, который мы можем, 16 стих, принимать верой. Сам закон по себе ничего не имеет в себе негативного. Апостол Павел пишет нам в 7 главе, мы дальше будем читать, что закон Божий, он святой, он праведен, он благой. Закон не заставляет нас, чтобы мы грешили. Он только открывает нам и показывает нам, где мы согрешили и как мы согрешили. Закон можно сравнить с зеркалом. Я думаю, мы сегодня все утром посмотрели в зеркало. Если вы не смотрели в зеркало, то не признавайтесь нам. Но когда мы смотрим в зеркало, что оно нам показывает? Вы можете посмотреть на свое лицо и на себя и увидеть, что мы покрыты грязью. Или замазанной. Зеркало не способно очистить наше лицо. Оно только может нам показать. Что нужно сделать, чтобы очиститься? Нужно взять мыло, нужно взять воду, нужно мыть себя, правда? Духовно говоря, закон открывает нам наш грех. Он может нам показать, где мы нарушили закон. Хотя сам закон не может очистить нас, и сами мы, Слово Господне говорим, мы не можем очистить сами себя. Но что может очистить наши грехи? Мы поем такой чудный гимн. Что вино мне может смыть? О, ничто, лишь кровь Иисуса. Только кровь Иисуса Христа. Это является вот то одно средство, которое, когда мы смотрим в зеркало закона и видим наши грехи, апостол Павел дальше будет говорить, когда мы читаем заповедь Господню, и она нам говорит одно или другое, или третье, оно тогда показывает нам там, где мы нарушили закон. Но оно не может очистить нас, только кровь Иисуса Христа может. А во-вторых, то, что мы уже нарушили закон, то, что мы уже загрязнились, это только Бог может нас очистить, только Бог может нас оправдать и объявить нас, и сказать, и потом смотреть на нас, как оправданных. Когда Бог скажет, что вы прощены, когда Бог говорит, я прощаю вам грехи ваши, когда Бог говорит, я вас оправдал и вменяю вам, как Аврааму, как Давиду, праведность мою. В книге Откровения, когда мы предстанем перед Господом, там написано, мы одеты в белые ризы, белые одежды, чистые, как прозрачный свет. И Слово Господне говорит, что это является то, что Бог делает для нас. Мы сами это не можем сделать. И это все результат веры, 16 стих, который апостол Павел начинает нам открывать. Видя три негативных аспекта закона, помните, мы их повторим, говорится, она делает нашу веру тщетную, она делает обещания Божии бездейственные, и оно наводит на нас гнев. В контраст с этим апостол Павел здесь открывает нам чудесный результат, то, что делает вера в нашей жизни. Я раньше говорил, что слова имеют значение, и каждое слово имеет свое последствие в нашей жизни, если мы его правильно понимаем. Но мы должны понять, когда мы читаем Священное Писание, когда мы Библию читаем, что есть некоторые слова, которые паруются, и вместе надо их понимать. А есть некоторые слова, которые вы их не можете взять и соединить вместе. Они вместе не принадлежат. Когда мы говорим за веру, ее нельзя порвать и связать с законом, исполнением закона. Это два противоположных путей. Вы не можете, как я сказал недавно, вылететь с Лос-Анджелеса и направиться в Нью-Йорк и попасть в Китай. Или вы не можете полететь на север и попасть на юг. Вера ведет нас одним путем, закон ведет нас совсем в другую противоположную сторону. Апостол Павел здесь нам показывает и говорится, вера, она открывает нам милость Божию, 16 стих. Другое слово, которое на греческом языке, это буквально слово карис, это слово благодать. Здесь те, которые перевели наш Новый Завет на русский язык, потребляют слово милость, но более глубокое значение этого выражения здесь и этого предложения, и вера, она дает нам, открывает нам благодать Божию. Помните первую главу послания Римлянам, апостол Павел говорит, ибо открылась благодать Божия людям, благовествование о Боге, о Иисусе Христе. Вера и благодать – это два положительных слова, которые один с другим связаны. Закон и дела наши, они тоже связаны, но они противоположные. И одни слова, они не связаны с другими. И путь один, он не связан с другим путем. Они ведут в разные стороны. Закон имеет свои требования выполнять его. Там, где красный свет, там, где стоит стоп, мы должны остановиться. Вера и благодать имеют свои последствия. Закон имеет требование, чтобы мы что-то делали. Вера и благодать, она от нас не требует, только требует, чтобы мы принимали и веровали то, что Бог нам предлагает. Закон имеет требование на наше поведение, на наше помышление, на наш разговор.
А что делает благодать? Благодать не ставит на нас требования, она преображает разум наш, чтобы он соответствовал Слову Господнему. И Дух Святой, который наполняет нашу жизнь в момент нашего спасения, он сам, эти дары, это как плоды, растут в нашей жизни. Блажен муж, первый псалм, говорит, он будет благословением для тех людей, которые сидят под его листьями. Почему? Потому что это дерево, оно посажено, и корни его растут там, где источник воды есть. И эти листья, они, мы когда сидим под ними, хотя засуха кругом, хотя это пустыня в Палестине, контекст этого псалма, когда мы читаем, мы можем сидеть там, в этом оазисе, и принимать благодать, и покой, и уют от Господа. Человек верующий будет в своей жизни производить те плоды, которые Дух Святой сам будет производить в нашей жизни, если мы будем пребывать в Господе. Как Господь говорил, вспомнить. Но закон делает нам требования, которые мы не можем исполнить. А благодать через Духа Святого, она сама производит плоды в нашей жизни, как мы читаем послание Галатам. Благодать, наоборот, она бесплатная, она не зарабатывается, она дается нам. Спасение, оно не дается нам, как по-английски говорят, combination, связь. Иногда вы идете в ресторан, и вам дают выбор. Вы можете взять одно блюдо, и два блюда, и три блюда, и они соединяют вам в одно блюдо, дают вам. Спасение, оно не буфе, и оно не сморгасборд. Оно дается нам оконченным, законченным. Почему? Потому что Священное Писание говорит, что наше спасение приносит Богу хвалу и честь и славу. Благодать, которую мы принимаем через веру, приносит Богу славу. Когда Бог берет грешного человека, который не способный прийти к Нему, не способный прославлять имя Его, не способный трепетать перед Словом Господним, и берет нас, таких грешных людей, и трансформирует нашу жизнь, это приносит Богу славу. А никто из нас не можем это сами сделать в нашей жизни. Послание к Ефесянам, 2 глава, говорит, благодатью вы спасены, это дар от Бога. Почему? Дабы никто не хвалился, не гордился. Мы говорили за самопохвалу недавно, когда апостол Павел нам открывал. Закон как зеркало, закон как учитель. Мы читаем в 3 главе послания Галатам, 24 стих, что там... Там слово, говорится, закон, греческое слово, слово педагог, учитель, который приводит нас к Господу. В греческой культуре богатые люди имели раба, который не был свободный человек, он был зависим от хозяина, который его купил на рынке. Ему давалось, если он был образованный человек, ему давали ребенка этого человека. И ребенок, когда он рос, это был его педагог, и он должен был учить, должен был его водить за руку. Но это значение на греческом языке, мы иногда просто думаем, что мы сидим и слушаем учителя. Это слово на греческом языке имеет значение «директор академии». Тот, который над всеми учителями. Закон, Слово Господне, это самое высшее Слово Господне, которое учит нас и приводит нас к Господу. Но выполнить его сами мы не можем, это мы только верой можем получать. Почему? Чтобы прославить Бога, чтобы Бог мог прославиться через нашу жизнь. Второе последствие веры, которое апостол Павел здесь описывает нам в 16 стихе, посмотрите, говорится, «дабы обетование было непреложно». Неизменно. То, что не может поменяться. Почему? Потому что обетование, обещание Божие не вечное. Бог сказал, и Бог выполнит. Бог сказал, предсказал, и это предсказание или это пророчество, оно сбудется. Но на греческом языке это слово, оно еще сильнее, оно крепче, чем просто неизменные обетования Божии. Это слово, оно специфически здесь и в других местах потребляется, чтобы показать нам, что обетования Божии, когда мы их верим, когда мы их принимаем, то они утверждают наше спасение, во-первых, а во-вторых, они сохраняют нас в благодати Божией. И это очень важно, чтобы мы это понимали, последствия этих слов. Посмотрите, откройте в своих Библиях, подчеркните эти тексты. Первое послание к Коринфянам, первая глава. Это очень важно, потому что тут слово это потребляется. Первое послание к Коринфянам, первая глава, восьмой стих. Здесь говорится, который, здесь говорится за Иисуса Христа, седьмой стих, который утвердит вас до конца, чтобы вы были невинны в день Господа нашего Иисуса Христа. Утвердить! Это значит прикрепить так, что вы не можете его отнять потом. Апостол Павел и в других местах потребляет это слово. Посмотрите, второе послание к Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Говорится за Иисуса Христа опять, и славу Божию, 20 стих, мы в нем, обетование здесь, повторяется это слово. И 21 стих, утверждающий же вас, или нас, с нами во Христе, помазание нас. Это слово утверждать опять, видите? Это обетование, 16 стих, 3 глава Римлянам, оно чтобы было непреложно, чтобы оно было, оно утвердило, закоренило. Посмотрите дальше послание к Колоссянам. Церкви в Колоссе апостол Павел пишет, 2 глава, 7 стих, «Будучи укоренены». Вот это то слово, которое в первом псалме, старозаветнее еврейское слово, говорится, «за корни, которые пустились». Иисус Христос сказал, «Я виноградная лоза, вы должны пребывать во мне». Послание 1 Иоанна, 2 глава, апостол Иоанн пишет, говорит, что мы должны пребывать и ходить в нем, так как и он ходит. Так как Христос ходил, так и мы должны ходить. Это то, что во 2 главе, 4 глава послания Ефесянам апостол Павел пишет, говорит, ходите достойно звания вашего, которое высшее звание, которое святое, безгрешное звание. Укоренены здесь говорится. Послание к евреям, 13 глава, посмотрите, 9 стих. Послание к евреям, 13 глава, 9 стих. Учением, что такое учение? Учение – это слово Господне. Учением различимы и чуждыми не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердце. Чем укрепляется или чем наставляется или чем укореняется сердце наше? Благодатью. Апостол Павел, возвращаясь в послание к Римлянам, 4 глава, 16 стих, говорится, это по вере, по благодатью, чтобы обетование было непреложно или неизменно для вас или в вас. Послание филиппийцам. Начавший доброе дело вас, не имеет силы довести до конца. Так написано? Но написано, Он доведет нас до дня онного. Почему? Потому что Он силен. Когда мы читаем сами слова Господа Иисуса Христа, Евангелие от Иоанна, 10 глава, мы в руке Господне, и никто не может нас похитить из руки Господней. Дальше Иисус говорит, «Я и Отец одно». Никто не похитит вас из руки Отца Моего Небесного. Тут как бы двойное, мы дважды обхвачены силой Божией. Мы в Господе, и Господь в Отце Своем Небесном. Когда мы читаем 8 главу послания Римлянам, знаменитые слова апостола Павла, говорит, ничего, там целый перечень слов и обстоятельства, он говорит, ничего и никто, никакая сила не может отлучить нас от любви Иисуса Христа, которая неизменна. Так что вера, она открывает нам благодать Божию, которая спасает нас, изменяет нас, трансформирует нашу жизнь. Во-вторых, оно неизменно, оно укореняет нас. Мы можем быть уверены в это обетование, которое Авраам поверил, будучи 100 лет и еще не имея обетования от Бога, но он поверил, что Бог может через его мертвое тело произнести то семя и то благословение, которое мы сегодня ощущаем в нашей жизни. Третий апостол Павел здесь в 16 стихе говорит, что по вере это благодать. И эти обетования, которые неизменные, они не только по закону, но они и потомкам Авраама по вере. Они для всех. Если бы люди могли бы спасаться какими-то заслугами своими, то стандарт Божий тогда некоторые люди могли бы достигнуть, если бы Бог поставил бы условия. Но другие люди не могли бы достигнуть бы этого стандарта. И Бог был бы тогда несправедлив. Если кто из вас когда-нибудь старались в банке получить заем. Банк имеет свои стандарты, и, по которым они вам могут выдать заем. Надо иметь определенный стаж, работу, заработок. Некоторые люди могут получить закон по своей квалификации, а другие люди не могут. Когда мы говорим, это справедливо или несправедливо, мы не говорим, потому что мы понимаем, что есть квалификация. Если бы Бог поставил бы условия нам, что Он примет только тех, которые выполняют закон, то некоторые люди, если бы достигли того уровня, который Бог поставил, а другие не достигли бы. Но Бог говорит, мы все лишены этой славы. Никто его не может достичь. И поэтому Бог дает нам благодать свою и дает нам веру, чтобы мы доверились Ему Слову, Его обетованию. И это открыто для всех, здесь написано 16 стих. Независимо от нашего происхождения. Спасение по вере, оно не только для тех, которые произошли от Авраама, для избранного народа Израиля. Хотя оно и для них. Оно для тех, которые имеют символ и знак обрезания, и для тех, которые не имеют. Оно для всех. Господь всем предлагает. Оно для тех, которые были под законами, те, которые под благодатью. Поступая в другом месте, говорит, оно для евреев и для еленов. Оно для варвара и для скифа. Для свободного и для раба. Для мужчины и для женщины. Другими словами, благодать Божия открывается всем тем, которые веруют и принимают, независимо, если мы можем или не можем исполнить закон. Хотя Слово Господне говорит, мы не можем его исполнить. Если вы евреи, благодать Божия для вас. Если вы язычники, благодать Божия, Евангелие для вас. Если вы человек благочестивый, все равно вы не достигаете уровень славы Божией Евангелия для вас. Если вы самый погибший грешник на кресте распят, умирайте рядом с Господом, говорит, помилуй меня, и Господь отвечает ему, сегодня ты будешь со мною в раю. Если вы образованы, необразованы, не имеет значения, какого вы происхождения, Господь предлагает вам спасение для всех. Но благодать Божия и спасение, и оправдание, о котором апостол Павел здесь пишет, есть одна группа людей, которому Бог не даст или не вменит. Какая это группа людей? Господь сказал, входите, врата узкие. Эти врата закрыты или открыты? Открыты. В них трудно попасть. Сам человек не может туда попасть. Но когда Господь берет нас и ставит нас на тот путь, Тот путь приводит нас через эти узкие врата. Это путь через кровь Иисуса Христа, послание римлян, евреям мы читаем. Он открыл через кровь свою новую путь, новую дверь открыта нам. И те люди, которые отвергают благодать Божию и не входят в эти врата, а хотят войти своими путями, то тем людям эта благодать, она недоступна. Господь говорит, сегодня, когда вы услышите это слово, не ожесточите сердце вашего, потому что, когда мы слышим слово Господне, это день благодати для нас. И для некоторых людей этот момент благодати дается однажды в их жизни, когда Господь говорит им, эта дверь открыта, и Господь предлагает спасение, оправдание, искупление, прощение грехов для всех, которые принимают, а те, которые не принимают, оно недоступно них. Итак, в 18 стихе говорится за Авраама, говорит, он сверх надежды верил в обетование Бога. Он не имел никакой надежды на то, что он в старости своей получит обетование сына, но он верил Богу, это мы более подробно посмотрим в следующее воскресенье, если Господь поможет нам собраться. А сейчас мы встанем, помолимся. Брат Семен Семенович, пожалуйста, помолитесь.